прекрасный человечек.
Доброго дня, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» в Перми. Меня зовут Анна Букатова. В эфире программа «Красный человечек». Программа о заметном событии мира культуры на неделе в нашем городе. И «Красный человечек», конечно, не проходит мимо знаменитых гостей этого мира, которые оказываются у нас в городе. И вот сегодня у нас в гостях Виктор Вадимович Емельянов, автор уникальной методики развития голоса. Фонопедической ее называют. Виктор Вадимович приехал в Пермь с мастер-классами. Кстати, со своей программой наш гость ездит не только по стране, но и по миру. И вот нынче у нас в Перми занимается с хором «Млада». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Вадимович, ну, много хорошего говорят про вас. Говорят, 40 лет вы занимаетесь этой своей методикой, ставите голоса по всей стране. Ну, расскажите, с кем мы из известных людей работали?
Ну вот, сразу про известных людей. Ну, известные люди в нашем вокально-хоровом и вокальном сольном мире, они же все очень разные. Дело в том, что среди моих учеников есть достаточно известные в певческом мире люди, но... Я практически не могу их вот так впрямую назвать. Это мои ученики. Есть у нас ученики, которые закончили Тюменский государственный университет, где я заведовал кафедрой. И вот этих людей, например, я могу назвать, которые стали солистами оперных театров, имея диплом учителя музыки общеобразовательной школы, а стали ведущими солистами. Например, Евгений Скорочкин в Нижегородском театре оперы и балета поют ведущие драматические партии. Оля Монастыршина в Красноярском театре оперы и балета поет. Но есть такая большая мировая знаменитость, тенор драматический Владимир Галузин, который поет по всему миру. Но когда-то я тоже помогал ему еще в Новосибирске выйти на профессиональный уровень. В Москве в Большом театре заслуженная артистка Лолита Семенина поет ведущие сопрановые партии. И в Мариинском театре есть люди, с которыми я когда-то занимался. Но это все было в разные времена и давно. Это не самое главное. Ведь самое главное, когда меня вокалисты спрашивают, что ты же можешь делать хороших певчих, зачем ты возишься с этими детишками, с этими хормейстерами, которые с детишками работают. А я говорю, а вас кто слушать будет через некоторое время, когда кругом сплошная попса? А вот эти детишки, которые сейчас в детстве поют в хорах и поют серьезную классическую музыку и с детства овладевают академической манерой голосообразования, даже если эти детишки не пойдут в профессионалы, но они будут любить музыку, любить классическую музыку, любить оперу и пойдут вас же, дураков, слушать.
Виктор Вадимович, а вы ведь тоже по образованию артист. Как вы так переквалифицировались в ученого?
Вы знаете, когда кому-то там наверху нужно что-то из кого-то сделать, он просто сверху сильно бьет по голове.
Вас ударили по голове?
Меня ударили по голове. Когда мне было 30 лет, я всего 2 года проработал в театре, закончив в Ленинграде училище при консерватории по отделению музыкальной комедии. То есть я по первому образованию среднему специальному артист музыкального театра. И вот я всего 2 года поработал в театре, и пришлось работать в очень простуженном состоянии, и у меня была сильная голосовая травма. Просто кровоизлияние под слизистой голосовой складки, отслойка слизистой. Ну, то есть, как сказал фониатор, меня посмотрев, вообще с такими вещами не возвращаются в профессию. А я вернулся очень быстро. И мне помогли 2 приема, которые я интуитивно нащупал и очень быстро сам себя восстановил. В результате этот фониатор, который был не просто фониатор, а очень хороший певец, еще и солист филармонии. Вы знаете, медиков иногда, особенно медиков, тянет вокальное искусство. У меня несколько друзей, которые сначала работали врачами, потом, значит, запели, кончили консерваторию и стали профессиональными певцами. Но образование-то, оно никуда не делось. И это не только среди оперных вокалистов. Есть замечательный такой очень интересный автор-исполнитель Тимур Шаов. Он, между прочим, врач по первому образованию. Доктор. Вот. И вот этот мой фониатр предложил мне попробовать с другими. Я попробовал. И вот в чем получилось. И вот я 10 лет пробовал. И в конце концов я понял, что вышел на определенный уровень научной деятельности. Естественно, очень много литературы пришлось проработать. И вот в результате возникла такая, это официально называется, обучающая программа или педагогическая технология. Ну, а название традиционное, к нему уже все привыкли, фонопедический метод развития голоса.
Виктор Вадимович, вот используется этот метод не только для певцов, но также для всех, кто активно пользуется голосом, для политиков, даже вот радиоведущих. Вот скажите, неужели нас надо одинаково всех готовить? И оперных певцов, и, ну, раз уж мне так близко, радиоведущих. Одинаковая какая-то подготовка?
Дело в том, что голосовой аппарат человека – это обычная мышечная система. И вы, например, одними и теми же двумя руками, вы можете лепить пельмени, вы можете играть на рояле или на скрипке. То есть для каждого действия рук у нас в голове существует определенная функциональная система. Ну, а психологи это называют психическое новообразование. И вот одним и тем же голосовым аппаратом можно управлять разными системами. Так же, как вы можете говорить по-русски, можете говорить по-английски, по-китайски. И для каждого нового языка будет новое, будет у вас в голове формироваться в процессе обучения новая функциональная система. И вот развить голосовой аппарат, чтобы все мышцы голосового аппарата были равномерно, полноценно развиты, это легче всего делать, конечно, при помощи пения. Но у меня есть специальная программа для речевиков. Сейчас в Москве она и в Питере активно внедряется и используется. Она называется «Телесно-ориентированная голосовая активность». Там никакой музыки нет, а сокращенная аббревиатура «ТОГА». ТОГА. Как бы, помните, одеяние античного мира, придающее телу такую целостность.
Да,
вот
да.
ТОГА, она тоже придает целостность. Всему голосовому аппарату соединяет голос с телом, с организмом. И у меня в этой программе работают люди, ну, например, менеджеры, там, люди, которым надо кого-то в чем-то убеждать.
Ораторы.
Ну, не совсем ораторы. Сейчас вообще непонятно, что такое оратор. Вот, кстати, об ораторах. Вот смотрите, ведь Владимир Вольфович Жириновский очень долго уже держится на политической арене. Как он сейчас говорит, какой у него диапазон голоса, какой у него энергетический напор звука. Он редко-редко когда-нибудь хрипнет или что-нибудь такое. А ведь он начинал когда? 20 там, с лишним лет назад его слушать невозможно было.
То есть он занимается голосом?
Я не знаю, чем он занимается. Может быть, он... Я думаю, что у него имиджмейкеры-то, наверное, существенные. Но, во всяком случае, сейчас он говорит совсем по-другому. Сейчас его не только интересно слушать, а он ярко звучит. Это тоже существенно.
Виктор Вадимович, ну, все-таки пару секретов раскройте своей методики. Это какие-то дыхательные упражнения?
Нет, или нет,
это...
нет,
понять?
Секретов никаких нет. В науке есть такое выражение – генетически исходное. Дело в том, что еще в 19 веке умные педагоги, вокалисты говорили, хороший певец поет так, как кричит новорожденный ребенок. Вот ребенок родился, вдохнул, издал первый звук, и вот в этом звуке уже есть вся необходимая технология. Есть такой замечательный исследователь Галина Павловна Стулова. Она доказала, что дети первых недель и месяцев жизни пользуются голосом в объеме 3 октав. То есть почти, то есть в голосе маленького ребенка уже заложен оперный певец или певица.
Но только это не очень красиво звучит.
Да, это не важно. Так вот, любая разумная педагогика, которая занимается мышечными системами, она обычно основывается на вот этом эволюционно-древнем и генетически исходном. Человек, только родившись, у него уже есть сосательный рефлекс. Человек, только родившись, у него есть хватательный рефлекс. Безусловно, рефлекторные проявления какие-то. Ребенок дышит, значит, он может выплевывать, выдувать или что-то такие вещи делать. Вот мои упражнения построены на базе эволюционно-древних и генетически исходных явлений голосового аппарата. Когда когда это делают маленькие детки, конечно, это звучит смешно, забавно, и никакой красоты и эстетики в этом нет. А потом все это уже обрабатывается эстетически и постепенно. Но я скажу такое немножко шокирующее выражение. Голоса оперных певцов – это эстетически обработанные сигналы крика, воя, визга, свиста. Только эстетически обработанные. А, например, такой великий певец, как Федор Иванович Шаляпин, в некоторых случаях вот эти исходные вещи обнажал. Вот, и придавал голосу, может быть, не очень эстетичное звучание, но очень выразительное. Его иногда за это критиковали, но он остался в истории как самый выразительный певец. Так что секретов никаких нет, все очень просто.
Виктор Вадимович, вот у нас минутка есть до ухода на рекламу. Могу я задать такой вопрос? Сейчас все сходят с ума по диетам. Вот как-то питание влияет на голос?
Почему?
Ну, диеты, правильное питание. Вот, есть какой-то продукт, который я буду есть, и мой голос станет красивее?
Нет, никакого отношения. Никакого отношения. Желательно просто... Ну, желательно есть так, чтобы не иметь особо избыточного веса. Уже хотя бы просто потому, что сейчас на сцене Монсеррат Кабалье или Лючано Паваротти с их размерами уже никому были бы не нужны, потому что сейчас на сцене все хотят видеть красивых женщин и красивых мужчин.
А вес мешает петь?
Ну, не помогает точно.
А говорят...
Да, ну, чушь собачья. Это все равно, да? Что как в старом фильме «Веселые ребята», там эта певица пыталась при помощи яиц себе голос улучшить. Говорят, вот, надо пить сырые яйца.
Ведь да, правда говорят.
Да, чушь собачья. Ну, что вы, это ерунда. Точно так же говорят, вот, надо мороженое не есть. Там. Я вам скажу точно, совершенно чего ни в коем... Что точно вредит голосу. Да? Семечки.
Семечки.
Но не само семя подсолнечника, не подсолнечное масло, а процесс лузгания семечек. Потому что там между твердой кожурой черной и с самим ядром...
Такая пленочка.
Да, пленочка. Вот эта пленочка при вдохе попадает на слизистую голосовых складок и как заноза действует. А все, хороший певец мороженое вообще килограммами должен есть, то есть он должен быть закален. Нельзя себя нежить и так далее.
На этой сладкой ноте мы прервемся на рекламу и скоро вернемся в студию «Эхо Перми».
Красный человечек.
Возвращаемся мы в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И в эфире, в гостях у нас Виктор Вадимович Емельянов, автор уникальной методики развития голоса. Виктор Вадимович приехал в Пермь с мастер-классами, занимается с нашим хором «Млада». Виктор Вадимович, еще раз здравствуйте. Ну, повидали вы много артистов. Что скажете о наших пермских?
Сейчас ничего не скажу, потому что я имел возможность работать с театром оперы и балета города Перми примерно лет 20 назад. А что сейчас происходит в вашем театре, я просто не знаю. Я знаю только, что театром руководит выдающийся дирижер Теодор Курензис, который перед этим работал в Новосибирске. Но мне не приходилось просто не бывать в этом театре последние 20 лет, не слышать ничего. Так что, к сожалению, ничего сказать не могу.
А про хор «Млада», вот вы с ним занимаетесь.
Хор «Млада» – это вообще особое явление. Поверьте мне, что вот где-то примерно более полутора сотен городов России и ближнего зарубежья, в которых я бываю, нет ничего подобного. Есть очень хорошие коллективы, и детские, и взрослые, и замечательные музыканты. Но вот такого явления, которое с собой представляет хор «Млада», ну, просто нет нигде. Это уникальная эстетика, это уникальное звучание. Это, ну, я когда впервые услышал, например, как они поют увертюру к «Севильскому цирюльнику» России, Россини, или как они поют увертюру авантюру к кинофильму «Детям капитана Гранта» Дунаевского, я просто долго не мог понять, да как это возможно. Но там дело в том, дело не только в том, что там замечательный совершенно руководитель Ольга Владимировна Выгузова, с которым мы очень много лет уже знакомы, там еще замечательные аранжировщики, которые делают аранжировки совершенно неожиданные и необыкновенно вкусные. Это, например, то, что они поют «Болеро» Равеля, то есть они поют оркестровые произведения, совершенно замечательные. Или простенькую песню ленинградского композитора Колкера «Пришли девчонки, стоят в сторонке». Из этого сделана такая вкусная вещь, необыкновенная, неожиданная. Они замечательно работают. И я понимаю, что никогда не перестанет работать вот это евангельское изречение: «Не бывает пророк без чести, разве в Отечестве своем», сказал Иисус Христос. Вот. Что, ну как это? Всегда психологически трудно коллегам признать, что рядом с ними работает кто-то такой, что действительно достиг результатов, которые на две головы выше всего остального, всей остальной музыкальной, певческой и хоровой среды. Ну, а знаете, со стороны виднее. Со стороны виднее. Что-то я как-то не помню, чтобы кого-нибудь вот из таких коллективов пригласили там петь в Мариинский театр или в столько всяких почетных призов и дипломов за границей. Это уникальное явление, уникальные строи, уникальное звучание. То есть я бы сказал, что я вот был на юбилее в январе, когда 25 лет коллективу исполнилось. И я, когда выступал перед публикой после концерта, я сказал, что это глоток свежего воздуха во тьме постмодернизма.
Приятные слова. Я надеюсь, они нас сейчас слушают и тоже порадуются. Ну, то есть, вы их будете обучать? То есть еще им чему учиться?
Ну, учиться всегда есть чему. Хотя бы просто потому, что там очень молодые люди. И там и есть еще и молодешеньки, есть и дети. И когда человек взрослеет, все меняется, и надо все время внимательно следить за своей певческой технологией. Ну, скажем грубо так, что нельзя в 40 лет петь, как в 20, и в 60, как в 40.
Вот, кстати, да, отличается занятие с детьми и взрослыми людьми, получается?
Ну, само собой, дети никогда не выдержат ту нагрузку, которую я даю взрослым певцам. С детьми надо все делать осторожно, так сказать, аккуратно. Ну, понимаете, насчет детей надо сказать еще очень важную вещь, потому что многие мои ученики, которые показывают, как поют их дети, сталкиваются с некоторым неприятием. Коллеги часто говорят: а почему у вас дети поют как взрослые? Почему они поют взрослые произведения? Почему они поют взрослыми, а не детскими голосами? У меня всегда на это один ответ. А почему там 10, 12, 13-летние скрипачи и пианисты играют на взрослых инструментах? И почему они играют взрослую музыку? Точно так. Зачем учить ребенка чему-то тому, придется переучивать. Ну и потом история знает пример детских голосов. Например, знаменитый Робертино Лоретти и наш Сережа Парамонов, которые пели яркими мальчишескими голосами. Ничего хорошего из этого не вышло. Из Робертино получился очень посредственный попсовый певец, а ведь его называли «маленький Джильи». А большого Джильи так и не сложилось. Ну, а из Сережи Парамонова получился просто, как я понимаю, посредственный рок-певец. И ничем хорошим это не кончилось. Очень рано умер. Понятно, что то, что он умер голосу, это отношение не имеет. Но, понимаете, когда ребенок привыкает к тому, что он такая звезда, а потом из этой звезды во взрослом состоянии ничего не получается... Это, конечно, печально, это травмирует. Поэтому учить надо сразу же с самого маленького возраста, как пианистов, скрипачей, виолончелистов учат сразу взрослые технологии. Точно так же и ребенка надо учить взрослые технологии пения. И тогда мальчики очень быстро становятся, легко проходят пубертатный период, который раньше назывался мутацией. Сейчас это слово не стоит употреблять. Потому что если мальчику сказать: так, не пой, ты мутант, он обидится и скажет: я человек. Спасибо Голливуду.
Виктор Вадимович, а вот раз уж мы тут про травмы заговорили, вот один из постулатов вашего метода, что голос надо беречь, защищать как-то. Это что значит?
Значит, беречь — это значит им правильно пользоваться. Есть такое древнее вокальное изречение, что голос портится не от длительных занятий и частых выступлений, а от неправильных занятий и неподготовленных выступлений. А что такое защищать? Существует в нашем организме у всех с момента рождения так называемые защитные механизмы чего-нибудь. В том числе защитные механизмы голосообразования. Они есть у каждого человека, но они находятся в режиме ожидания. Понятное выражение, да? В режиме ожидания. То есть, как телевизор, на котором красная лампочка горит. Надо нажать на кнопочку, чтобы загорелась зеленая лампочка, и телевизор из режима ожидания перешел в режим активности.
Надо знать, как нажать.
Да, вот совершенно верно. Вот мои упражнения, те самые кнопочки, которыми мы переводим защитные механизмы голосообразования из режима ожидания в режим активности и тренируем эти защитные механизмы. И тогда не страшны ни высокие ноты, не сильный звук, небольшой зал. Единственное, что я бы сказал, что больше всего губительно влияет на вокальное искусство, это микрофон.
Почему?
А потому что с микрофоном напрягаться не надо. Можно петь мерзким голосом, а дядя, который сидит за пультом, добавит всяких частот, и получается нет. А потом, когда вы видите объявление «живой звук», не верьте, вас обманывают. Живой звук – это только тогда, когда звуковая волна изо рта певца попадает непосредственно в уши слушателя. Вот это живой звук. А если он идет через микрофон, это уже не живой звук. А, кстати, не случайно сейчас идет возрождение у любителей звукозаписи. Идет возрождение винила по сравнению с MP3. Но в наше время это назывались пластинки. И вот сейчас опять возрождается винил, то есть другой способ записи. Оказалось, что виниловая запись гораздо более живая, гораздо более естественная, чем диски, MP3 и цифры. Вот. Вот точно так же и живой звук на самом деле – это не пение под минус. А живой звук – это пение без микрофона.
Виктор Вадимович, а вот на вашем сайте еще специальный раздел про гигиену речи. То есть, это гигиена речи тоже... Ну, объясните, пожалуйста, мне вот интересно.
То есть это... Под гигиеной, вообще под словом гигиена, обычно понимается какая-то система поведения.
То есть это речь, наши слова.
Да.
Это речь и слова, или это...
Нет. Например, там гигиена питания, гигиена тела и так далее. Под гигиеной речи надо понимать те же самые защитные механизмы голосообразования, которые должны действовать в речи точно так же, как в пении. Я сейчас с вами разговариваю, поскольку маленькое помещение, вы рядом, и микрофон, я разговариваю своим обычным, никаким разговорным голосом. А для того, чтобы, если я выйду на большой зал, я буду говорить совершенно по-другому. Я буду говорить таким же голосом, каким пою. Я скажу так.
Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС.
И так далее.
Ничего себе! Прервемся мы сейчас на новости федеральные и вернемся в студию.
Красный человечек.
Доброго дня, уважаемые слушатели «Эхо Перми». Меня зовут Анна Букатова. У нас в эфире программа «Красный человечек», завершающая ее часть. Напомню, что в гостях Виктор Вадимович Емельянов, автор уникальной методики развития голоса, который в Перми с мастер-классом у нас и занимается с хором «Млада». Виктор Вадимович, вот одна из задач вашего метода – сделать так, чтобы высококлассное пение, в том числе сложные оперные партии, они не противоречили природе. То есть можно как-то не так выучиться? Или что значит «не противоречили природе человека»?
Тут ответ очень простой. Помните, я сказал, что самое большое зло – это микрофон. Оперное пение сформировалось в период, вот современное оперное пение сформировалось примерно к 40-м годам 19 века. Раньше пели немножко по-другому. Раньше не было таких больших залов, как сейчас. Раньше все академическое вокальное искусство имело употребление в основном в великосветских салонах и в храмах. А потом появились совершенно другие композиторы. Ну, все это было результат Великой Французской революции. То есть, я говорю так, двинулись огромные человеческие массы в результате социальных процессов, которые запустила Великая Французская революция. И в музыке эти движения огромных человеческих масс, наполеоновские войны, вспомните, и все прочее, нашло отражение в движении огромных музыкальных масс. Например, 9-я симфония Бетховена. И то же самое произошло с оперным искусством. Появились такие персонажи, которые, для которых требовались мощные голоса. И вот певцы, вы себе не представляете, сколько людей потеряло голоса и ушло со сцены, пока не откристаллизовалось эмпирически, интуитивно, методом среднепотолочного тыка, не откристаллизовалась вот эта методика голосообразования, которая включает в себя защитные механизмы. Иногда говорят, что вот оперное пение как бы неестественно. Простите, пожалуйста, а в культуре человеческой вообще ничего естественного нет. Вся культура, она является неестественной. Естественно, живут животные. И у нас естественным у нас является питание, дыхание и все прочие физиологические отправления. А все, что делает человек как человек, это и есть культура. И вот возникла культурная традиция, которая эксплуатирует человеческий голос на самом большом уровне энергозатрат и с защитными механизмами. Понимаете, что такое оперный певец, если на него посмотреть приемом отстранения? О, стоит дядя или тетя на сцене и орет так громко, что перекрикивает симфонический оркестр. И орет так громко, что заполняет огромный тысячный зал. И, мало того, делает это каждый день по несколько часов и может делать это 40-50 лет. И здоровые же, какие все. Они все живучие вокалисты, они здоровые, они, потому что для них пение – это, во-первых, кайф, а во-вторых, они поют это, делают очень удобно, и каждым звуком они тренируют свой голос, и таким образом сами себя оздоравливают. У меня на ВКонтакте на странице выставлен Марко Шрезин, который в 90 лет поет «Арию Гремина» в Большом театре. Есть такая великая певица испанская Магда Оливьера, можно найти в Ютубе ее запись, она поет 98 лет. Чистым, красивым голосом. Кстати, умерла в прошлом году в возрасте 104 лет. Вот, то есть, вот так вот это все сформировалось. А микрофон все это разрушил. Потому что для микрофона ничего этого не нужно.
То есть, не вредно для голоса, например, громко говорить? Или не, правильно надо это делать?
Это просто? Надо делать правильно. Это надо делать, опять же, с теми же защитными механизмами. Но все начинается со слуха, со слухового представления. Вот если вы хотите, чтобы ваша речь, независимо от того, говорите вы в микрофон или говорите вы просто перед аудиторией, если вы хотите, чтобы ваша речь воспринималась оптимально, вам надо говорить в определенной звуковысотной зоне. Но если сказать, как на клавиатуре, это ноты фа-си, малая октава, вот в этой зоне. И это закон не голоса, это закон устройства слухового органа человека. Это так называется зона оптимального восприятия речи. Поэтому старые актрисы, которые работали в домикрофонный период, они все разговаривали, как правило, низкими голосами. Низкими голосами. Мало того, они еще использовали переходы в такие та-та-та-та-ти-ти-ти-та-та. Вот такие голосовые переходы, которые помогали им делать голос более выразительным, они использовались разными режимами работы гортани. Всему этому, в общем, надо учиться и можно научиться.
То есть, низкий голос более такой живучий?
Он более воспринимаемый. Я имею в виду о мужчине, для того, чтобы на большой аудитории говорить так же понятно и выразительно, мужчине надо не опускать голос, а поднимать в эту зону. И получается, что мужчины и женщины, вот для того, чтобы их хорошо воспринимали, должны говорить примерно в одной и той же звуковысотной зоне. Ну, это... Это наука, тут, как говорит Василий Теркин, тут наука, тут напротив не попрешь.
Виктор Вадимович, а вот кого из известных медийных личностей вы бы назвали образцом пользования своим голосом? Кого можно похвалить? Кого поругать?
Да, очень трудно мне сказать. Ну, Владимира Вольфовича я уже похвалил. Вот. Вы знаете, очень хорошо говорит Зюганов. Во-первых, ораторская речь должна быть примерно в два раза медленнее обычной бытовой. Она должна быть более расставлена. Вот, ну, очевидно, все наши эти политические, они же еще профессора все, им всем приходится читать лекции, им приходится постоянно выступать. Ну, очень хорошо говорит королева Елизавета. Очень хорошо. Я очень люблю все творчество Никиты Сергеевича Михалкова, но говорит он очень смешно, поэтому его часто пародируют, потому что у него такая очень специфическая речь, которая не очень соответствует его внешности, его стати и так далее. Ну, вот он такой, он так привык. Вот. А так, медийные личности... Господи, кто ж это такие медийные личности?
А вообще, вот вы работаете много с артистами. Я понимаю, что это оперные артисты, да. Хоровые. А все-таки вы их как-то равняете вот с популярными нашими певцами, вот эта поп-индустрия? Или они рядом не стоят, по вашему мнению?
Мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что получится, что я очень нехороший человек. Я активно не люблю попсу. Активно не люблю рок. Но в то же время в роке, например, вот вам медийная личность. Валерий Кипелов.
Так, что у него с голосом?
Рок-певец, который великолепно владеет оперной технологией.
Правда?
Да, у него верхние ноты, знаете, Паваротти отдыхает. Он очень здорово поет, поэтому ему он много лет держится. Ему же лет-то уже немало, чай не мальчик. А он поет и очень хорошо звучит. Есть такое самое страшное в нашей попсе голосообразование, конечно, которое, я считаю, просто травмирует общественное музыкальное сознание. Это Григорий Лепс. Это ужасно.
Собирает стадионы.
Ну, собирает стадионы, понимаете, но это не комплимент нашему общественному сознанию и общей культуре России. Когда-то русский народ заслуживал Рахманинова, Свиридова, Атлантова и так далее. Ну, а сейчас, знаете, как наших самых хороших оперных певцов я называю? Осетры.
Почему?
А потому что в советское время было такое выражение. Осетр – это рыба, которая мечет икру за границей. Вот и наши оперные певцы свою вокальную икру мечут за границей в основном. Крайне редко наша знаменитая Аня Нетребко бывает в России. Потому что она все время поет там. Да и многие наши замечательные певцы работают в основном за рубежом. Что думаете, только из-за денег? Нет. Да, конечно, там платят совсем не так, как у нас. Но там публика есть. Публика есть, которая, где на полные залы приходят на их концерты. Кстати, вот еще медийная личность Басков.
Так, что про него скажите?
Он великолепный певец. Он мог бы быть продолжателем великой линии русских лирических теноров. Собинова, Лемешева и так далее. Вот. Он пел Ленского в Большом театре. Но он тогда только-только начинал. Но бестактный критик... с очень характерной фамилией Хрипин в газете «Аргументы и факты» написал статью, вышел Ленский и все опошлил. Вы знаете, после такой рецензии человек с неустойчивой психикой, а певцы они очень часто с неустойчивой психикой, может на себя руки наложить. Все, и на этом оперная карьера Баскова закончилась. А я некоторое время назад видел, как он на Западе пел концерт из оперных арий. Очевидно, скучно стало вот это самое, про шарманку так дудеть. Вот. Вот еще одна медийная личность. Гальцев.
Юморист.
Да. Он не только юморист. Он еще называет себя, что он клоун и так далее. Комик. У него изумительный голос. А вот еще медийная личность. Слава богу, ура, да здравствует победитель одного из шоу «Голос» Волчков, который вышел и спел «Мистера Икса». И молодежь вдруг обнаружила, что есть такая красивая музыка, ария «Мистера Икса». Теперь во всех городах ко мне приводят обязательно этих «Мистеров Икса» десятками. Понимаете, наше поколение тоже в свое время очень полюбило эту музыку. Нас Георг Коц к этому приучил, великий эстонский певец. Вот. Это очень хорошо, что в программе «Голос» вдруг появился вот такой настоящий голос. Не попсун, а настоящий, красивый, профессионально обработанный голос. Вот. Меня спрашивают, а что вы думаете про шоу «Голос. Дети»? Я боюсь просто включать это, потому что, когда я вижу, как дети поют попсу, у меня есть только одно определение – растление несовершеннолетних средствами попсы. Понимаете, попробуй какой-нибудь мальчик в каком-нибудь классе детской музыкальной школы начать играть попсу. Да ему педагог руки обломает. Он скажет, подожди, вот когда ты Рахманинова, Листа и так далее будешь хорошо играть, после этого иди играй. Есть сейчас замечательная медийная личность Даниил Крамер.
Так.
Роскошный джазовый пианист. И вы что думаете, Даниил Крамер не может Рахманинова играть? Сыграет, дай бог, каждому. Другая медийная личность, великий наш этот самый классический пианист Денис Мацуев. А как он джаз играет? То есть одни и те же руки. И разный язык музыки, одна и та же клавиатура, разный язык музыки. Также и голос может быть разным языком музыки. Я понимаю, что сейчас молодежь не будет слушать Лещенко, Кобзона.
А надо было бы.
А надо было. Это певцы культурные, это певцы образованные. Ну вот Басков молодец, он нашел вот эту свою нишу. Его по-прежнему продолжают и слушать, и любить. Вот хотелось бы, чтобы произошел какой-то поворот к тому, что было. Помните Карела Готта? Вот так, видите, «Sic transit gloria mundi», как говорят древние латиняне. Так проходит слава мира. Это замечательный эстрадный чешский певец. Его так и называли, чешский соловей. Как у него красивейший голос был, нормальный, красивый тенор. Он очень сам красивый был. Ну, Анну Герман хоть...
Конечно.
А вот сразу, конечно.
Ну, что ж, совсем уж мне не стыдно.
Да. Так, Анна Герман, она же эстрадная певица, но она пела практически по академической технологии. Ну, я думаю, Эдит Пиаф и Мирей Матье вы тоже знаете.
Ну, естественно.
Это певица одной и той же традиции, французский шансон. Не русский шансон, блатная музыка, нет, а французский,
да,
шансон.
Понимаю.
Так вот, Эдит Пиаф пела в этой же манере, но она пела низким голосом. А Мирей Матье поет уже высоким голосом, в других тональностях. И представьте себе, что технология Мирей Матье, она гораздо ближе уже к академической технологии. То есть у нее работают защитные механизмы.
Виктор Вадимович, с вами можно разговаривать бесконечно, но точно понятно, что пойдем мы на хор «Млада» после вашего мастер-класса, посмотрим, как они зазвучат, а пока прерываемся. Это была программа «Красный человечек». Виктор Вадимович Емельянов, автор уникальной методики развития голоса, был у нас сегодня в студии. Спасибо, что пришли.
И вам спасибо.